обработки текстовых потоков. И параллельно с этим делали такие экскурсы в управление самой системой. Вот. Частично при этом мы уже немножко знаем, как это делается из прошлого семестра, а частично подозреваем, что вот сама эта процедура работы с командной строкой, командами и передачи и обработки текстовых данных, она же и будет использована для управления системой. Вот. Я надеюсь, к следующему разу мы как раз поговорим о том, почему это не так, а сегодня мы в это вляпаемся. Но прежде чем мы в это вляпаемся, мы все-таки закроем ту тему, которая на сегодня должна была быть, когда была на сегодня запланирована, а именно процедура загрузки систем. Мы помним из прошлого семестра о досистемной загрузке. Это был блок, в котором мы обсуждали, что нужно знать для того, чтобы начать пользоваться Linux. Вот. Досистемная загрузка выглядит так. У нас есть загрузчик в BIOS. Вот, скажем так, до недавних пор загрузка это выглядела так. Да? С недавних пор она может выглядеть еще и иначе. Загрузчик в BIOS. Этот загрузчик в BIOS, собственно, помимо того, что он определяет наличие каких-то внешних устройств, позволяет либо выбрать, либо заранее задать, с какого устройства грузиться. И на этом устройстве будет первичный загрузчик. Вот, именуем еще будет блоком. Он очень маленький, но зато он умеет и знает, как загружать большие куски данных с этого же самого устройства. Вторичный загрузчик. Вот, который уже может быть в разумной степени большой. Вот. И вот он, вторичный загрузчик, уже знает, как грузить операционную систему. Собственно, он грузит ядро, операционную систему, ядро, передает ему параметры, и там все начинает работать. В этой прекрасной процедуре загрузки есть несколько всяких вторжений со стороны Legacy, и поэтому для Linux это выглядит немножко не так. Да? Мы с вами помним, что первичный загрузчик практически лишен мозга, он грузит сразу вторичный. Вот. Вторичный загрузчик, он достаточно развесистый, и он позволяет грузить различные ядра и передавать им параметры. Вот. Но что до того, чтобы вместе с ядром загрузить еще и модули этого ядра, и нужные, например, для того, чтобы работать с тем самым устройством, с которого вы собираетесь загружаться, то вторичный загрузчик так далеко не идет в Linux, и вместо этого просто грузится два объекта. Одно из них ядро операционной системы, а другой так называемый стартовый виртуальный диск, init.rd. Он, кстати, давно не RD, а он называется init.ramdisk. Вот. Представляет собой, по-моему, CPU-архив, который просто заталкивается в память, там монтируется и... Ну да, упакованный CPU-архив. Да, давайте не путать архивацию и упаковку. Это две абсолютно разные операции. Так вот, это упакованный CPU-архив. Ну вот, в общем, он заталкивается в память. Там как раз лежат все нужные модули для того, чтобы иметь доступ, собственно, к диску. Вот, грузится ядро операционной системы. И в этот самый момент, когда грузится ядро операционной системы, досистемная загрузка превращается в системную, как говорит нам капитан очевидность. Что делает ядро? Первым делом ядро, конечно, определяет, а какое железо вокруг, чтобы понять вообще, что с этим железом дальше делать. Вот. Обнаруживает всевозможные устройства. В частности, среди прочего, оно обнаруживает, а где же, собственно, настоящий-то корень. Потому что корень, который оно видит, это корень в init.rd. Ему надо этот корень в init.rd не просто там позабыть про него, а его с помощью pivot root вообще вычистить, чтобы память освободить. Этот интерд нужен только для загрузки. Вот. Поэтому среди поиска устройств, поиск устройств, это вот ядро у нас, устройств, среди поиска устройств, в частности, одна из важных задач – это поиск корневой файловой системы. Мне тут некие люди из Тамбова прислали заявку на сертификацию сертифицированный преподаватель Alt-Linux. Значит, тема, у них там темы, которые они будут рассказывать. Одна из тем – стандартные корневые каталоги Linux. Я у него спрашиваю, какие такие корневые каталоги? Он говорит, ну вот как ETC очень корневой каталог. Вот. Ну вот, не знаю, как они там кому-то будут учить, эти преподаватели. Да. Поиск корневого каталога. Это я вот к чему. Соответственно, там довольно хитрая процедура. Ищется корневой каталог, после чего перемонтируется корень туда, а та память, которая была занята стартовым виртуальным диском, освобождается. Вот. Дальше происходит так, как завещал там, завещали классики. Запускается процесс init. Init — это первый процесс, который вообще запускается в системе. Вот. Поэтому у него PID, идентификатор процесса, равен единице. И это, кстати, тоже довольно забавная штука, потому что к этому моменту в таблице процессов уже так дюжина процессов имеется. Это процессы ядра, те самые, которые в квадратных скобочках выводятся, когда ты говоришь PS. У них у всех просто идентификатор больше единиц. А единица оставлена для init. Исторически так сложилось. Вот. Этот самый init, папа всех процессов, мы помним, что когда у процесса умирают родители, их усыновляет init. Вот. Так вот, значит, именно он производит развертывание, функциональное развертывание системы дальше. Как он это делает? Для начала есть... Ладно, надо будет вернуться к этому. Для начала есть такой странный файл, который лежит в ETC, называется он init-tab. Вы его почитайте ради интереса и ужаснитесь. Вот так раньше писали конфигурационные файлы, да, 40 лет назад. Вот, потому что его синтаксис практически не улучшился. Он изменился, но не улучшился за последние там, вот, очень много лет. Со времен первых версий Unix, когда только придумали этот самый init, этот init-tab. Вот. На самом деле это очень простой конфигурационный файл. Вот. Там все просто и понятно, если только вот привыкнуть к этим сокращениям. Да? Там люди очень любили всякие полезные вещи сокращать до двух букв. Ну, кстати, многие Unix-команды тоже полезные сокращены до двух букв. Например, RM, LS, CP, да, MV. Да. В частности, в этом самом init-табе описывается, какие действия, какие процессы еще запускать в различных случаях. Случаи бывают разные. Ну, скажем, в случае пользователь нажал Ctrl-Alt-Del. Оказывается, Ctrl-Alt-Del, помимо этого CSRQ и всего остального, тоже в некоторых случаях обрабатывается Linux-ом. Прям вот банально Ctrl-Alt-Del. Правда, конечно, это выглядит так. У вас в ядре есть соответствующая, в драйвере клавиатуры есть соответствующая нычка, которая посылает сообщение. Пользователь нажал Ctrl-Alt-Del. Вот. Вы можете это сообщение никак не обрабатывать. А можете обработать и, например, запустить процедуру остановки системы или там, перезагрузки, понажать на эти клавиши. Разумеется, это происходит исключительно в консоли. Да? То есть если вы в X-ах нажмете Ctrl-Alt-Del, ничего не будет. Ну, что? Может быть, что-нибудь будет, да, но это уже проблемы X-приложений, которые захватили клавиатуру. Да? Речь идет о консоли. Вот. В частности, синтаксис файла init-tab описывает, например, запуск задач, которые должны перезапускаться в процессе работы системы. То есть вот у вас запускается, ну, допустим, какой-нибудь getty на системной консоли. Да? Человек залогинился в нем, поработал, вышел, getty, в общем, останавливается, потому что у него случился hang-up, а потом снова запускается. Вот это как раз описывается respawn, ключом respawn в файле initap. Вот. Ну и всякое другое. Помимо этого, значит, как я уже сказал, скажу более внятно. В initab описываются такие функции, вернее, такие случаи с системой. Да? Это загрузка начальная, переход на так называемый уровень выполнения, сейчас мы о нем поговорим, перезагрузка, останов, нажатие каких-то странных клавиш, ну и так далее. В частности, когда идет начальная загрузка системы, чтобы не мучить себя и других синтаксисом initab, в Linux запускается всего в момент начальной загрузки системы всего одна программа, это системный сценарий rc-sysinit. Он лежит в etc rc.d rc.sysinit. Кстати сказать, вот это вот rc.d не у всех есть. В старых дистрибутивах Unix-овых их просто не было. Вот. Ну, понятно, да, чем старее Unix-дистрибутив, тем меньше там ветвлений подобного рода управляющих сценариев. В каком-нибудь FreeBSD 2 там был один файл etc/rc. Большой shell-скрипт, в котором все запускалось. Все, вообще, один shell-скрипт. Что, в общем, очень удобно. Ну, пока там строчек мало, да, когда там их переваливает за несколько сотен, да и всякая логика начинается, конечно, неудобно писать один shell-скрипт. Sysinit. Да. Значит, так пошла эволюция. Я раньше считал, что это не могу вам сказать, честно. Так, ну прекратите уже эффект телевизора, да? Вот телевизор молчит, все молчат, телевизор говорит, все говорят. Ну не все, да? Не надо так делать. Вот, я не люблю телевизор, у меня нет дома телевизора. Значит, да, я не знаю, почему РЦ, кстати. Мне несколько раз приходило в голову поискать, и что-то я... Бог его знает, посмотрим. Можно посмотреть. Я такой вопрос задам на экзамен. Вот, значит, после этого происходит сообразно, между прочим, записи в файле initab, переход на так называемый уровень выполнения. Кстати сказать, то, что я сейчас рассказываю, специфично не для всех дистрибутивов. Скажем, в Debian немножко по-другому все устроено. Вот. А в современных дистрибутивах я расскажу сегодня в конце лекции еще более по-другому, все будет устроено, когда это заработает. Вот. Что? К сожалению? Олдфаги среди нас. Значит, следующим кандидатом будет скрипт etc/rc, который опять-таки один, etc/rc, один, вот. Но он уже используется для нескольких различных вещей, а точнее для запуска, для перехода в систему в различные уровни выполнения. История этих уровней выполнения такова. Когда-то очень давно, когда не было еще Unix, именно так, да, когда была разработка операционной системы Multics по заказу Министерства обороны США, и вот тогда-то там все эти люди и начали встречаться. Как полагается всякому Министерству обороны, защита уровень защищенности операционной системы был очень высокий, и там было предусмотрено, если мне не изменяет память, три различных уровня функционирования операционной системы. Первый, когда у вас только один пользователь в системе, и, соответственно, защиту надо устраивать только между его программами, чтобы они там не попортили друг дружкину память. Второй, когда у вас есть несколько различных пользователей в системе, и, соответственно, в этом случае между ними есть какие-то отношения доступа, и, значит, они регулируются какой-то хитрой политикой, да, то, что называется мандатный доступ, или то, что называется rule set based control. Ну, в общем, есть несколько пользователей, да, между они могут иметь право передавать друг другу данные, а могут не иметь. И третий уровень выполнения — это когда есть несколько пользователей, причем пользователи разных категорий. То есть есть пользователи, которые, условно говоря, сидят в терминальном классе, в терминальном зале и прошли по пропускам, а есть пользователи, которые подключились по сети. Понятное дело, что те, которые прошли по пропускам, им можно больше прав выдавать, чем тем, которые присоединились по сети. Отсюда пошло как раз наличие трех уровней выполнения в классической Unix-системе. Это однопользовательский первый, многопользовательский без сети второй и многопользовательский с сетью третий. Никаких дополнительных уровней защиты, как это было в мультиксе, уже в Unix не было. Да? То есть вот уже 40 лет, если не больше, мы пользуемся Legacy, смысл которой, значит, ну, даже я, вот то, что я сейчас говорю, это мои такие вот предположения. Возможно, я не прав. Вот. Ну, да, значит, в современных Linux это все уже очень сильно трансформировалось, именно потому, что это Legacy абсолютно бессмысленно, и смысл его никто не понимает. Но базовая изначальная ситуация была такова. Итак, у нас есть так называемые уровни выполнения. Функционирование системы трактуется, переходит с одного уровня выполнения на другой. Первый уровень — это однопользовательский, нужен для выполнения команд администратором, таких мрачных типа форматирования винчестера, подключения новых. Ну, короче говоря, для таких работ, при выполнении которых хорошо бы, чтобы больше никто ничего не делал, не мешал. Второй уровень выполнения — многопользовательский без сети. Для чего он нужен, не знаю. Это понятно. Вопрос в том, почему там нету сетевых сервисов. Ну вот, хотя вот мне по жизни несколько раз приходилось, там, много раз приходилось пользоваться этим уровнем, я очень жаловался, очень досадовал на то, что большинство мантейнеров не понимают и свои сетевые сервисы стартуют на втором уровне тоже. Вот. Третий, стало быть, многопользовательский сетью. С недавних, ну, вернее, с достаточно давних пор добавился еще, если мне не изменяет память, пятый уровень — это многопользовательский с сетью и графической подсистемой. Вот. Всего лишь для того нужный, чтобы управлять, поднимается графическая подсистема или нет. Вот этот пятый, понятно, чем может быть плох. Если вы отлаживаете графическую подсистему, вам надо поднимать ее руками. Лучше бы стартовать для начала без нее, поправить конфиг-файл, пощупать там видеокарту и так далее. Вот. Нулевой уровень выполнения – это выключение компьютера, а шестой – перезагрузка. А четвертый – про запас. Вот. Неопределен. Linux Standard Base, да. Вот. У нас четвертый уровень используется, если мне не изменять память, сейчас я попробую найти это, для... Нет, седьмой. Седьмой уровень у нас используется для инсталлятора. То есть вот как инсталлятор определяет, что он инсталлятор, а не обычная операционная система. Он смотрит уровень выполнения, а он там седьмой. Вот. Он говорит: о, да я же инсталлятор, сейчас я запущу третью стадию инсталлятора. Вот. Это, в общем, разумно, потому что никакого разумного применения всем остальным уровням выполнения это придумать невозможно. Их можно сделать, вот, по-моему, 9. Это, конечно, самое страшное Legacy, от которого уже довольно много было попыток отказаться. Ну, например, в том же Debian вместо номерных уровней выполнения, они называются профильными, они именованные. Вот, ты просто загружаешься с таким-то профилем или с каким-то профилем. Это иногда бывает нужно, но чаще всего это было нужно раньше, когда настройка сети была статическая, чтобы прийти в офис, условно говоря, загрузиться с другими сетевыми настройками. Вот. Да, там профиль отдельной сети, да. Ну, тогда не знаю, зачем это было нужно. В общем, слишком активного распространения вот эта переделка не получила, именно потому, что на самом деле функционирование одного и того же компьютера на разных уровнях выполнения – это бессмысленно. Да? Максимум, чего можно захотеться, это поотлаживаться в однопользовательском режиме. Ну и соответствующе. Вот. Так вот. Для того, чтобы перейти на соответствующий уровень выполнения, как гласит initTab, нам всего лишь надо вызвать вот этот скрипт RC с номером, ну, скажем, RC5, да, там. Вот. После чего система начнет переходить на пятый уровень выполнения. Да, RC-Synit при старте всегда восполняет, собственно, в этом его смытый скрысл, чтобы выполняться всегда. В частности, там, ну, я забыл, что там делать, какой-нибудь UDEF наверняка там стартует. Хотя нет, не факт. Ну вот. В какой-то момент, да, вот тут вот где-то, я, честно говоря, не помню. Вообще нужно бы еще и диски смонтировать. Ага.
Соответственно, любая монтируется в RCS, по-моему, где-то. А первая монтируется при проходе первого раза, вторая,
по-моему, вау, как интересно. Второй никогда в жизни не видел, да. Не медиа, а МНТ. А, ну да. Ну, кстати, может быть, да. Ну окей, вот вам, пожалуйста, да, один из вариантов работы, когда различные по уровню, понятно, что root он смонтирован изначально, вот он еще здесь такой, да, какой-нибудь USR, если он отдельная файловая система, очевидно, надо монтировать с самого начала, вот здесь вот сисынить, иначе у вас утилиты не заработают какие-то, которые в USR лежат, да, а какие-то вещи, которые там вот далеко лежат, да, там, не знаю, сетевые каталки, почти наверняка не надо монтировать не загрузившую сеть. Да. Зачем при этом нужен многопользовательский, я не знаю. И это нас отсылает? Нету. А, ну да. Понятно, да. Действительно. Значит, вот, собственно, это нас отсылает к файлу, который называется etc/fstab, в котором, собственно, прописывается, кажется, это у нас было в прошлом семестре, это точно было в прошлом семестре, без этого было, конечно, бы тяжело, в котором прописывается какие файловые системы при старте монтируются. Да? Теперь, значит, нам уже понятен волшебный смысл чисел, которые там в конце, там, значит, формат какой? Точка монтирования, в смысле, ну, устройство сначала, потом точка монтирования, потом тип файловой системы, потом параметры и потом два волшебных числа. Вот одно из этих волшебных чисел – это уровень, на котором происходит монтирование, да, с самого начала или в момент загрузки сетью, вот, или вообще не происходит. А строчка в FSTAB нужна только для того, чтобы потом уже кто-то вызывает команду mount, и этот mount происходит. Вот. А второе число вообще обозначает, кто и в какой момент должен проверять цельность этой файловой системы с помощью утилиты FSCK. Ну вот, что еще сказать про FSTAB? Помните, мы про него уже говорили. Ну, все-таки одну вещь упомяну. Run level 0 — это выключение. Это значит, что будет монтироваться в момент sysinit до перехода на первый уровень. Вот. кстати, у меня так и написано, да, что... Окей, значит, что еще рассказать про FSTAP? Про FSTAP нужно рассказать две вещи. Вещь первая – это то, что в FSTAP, вообще говоря, не только файловые системы для монтирования. Например, SWOP тоже указывается в FSTAP. Но он таки тоже монтируется, но он в каком-то смысле, ну да, да. То есть нет, он, извините, монтируется, он с вапоном включается. Да? Это не значит, что вот все, что стоит в FSTAP, включается командой mount. Нет, не все. Вот. И всякие виртуальные файловые системы типа proc, sys и так далее тоже находятся в FSTAB и включаются как можно раньше. У них как раз нолик там стоит в качестве priority. Вот. Вторая вещь – это как указывать устройство, которое вы собираетесь смонтировать как раздел или как каталог внутрь вашей файловой системы. Традиционно в FSTAB первой колоночкой являлась всегда какая-нибудь файл-дырка в каталоге /dev, ну, какой-нибудь там, не знаю, sda, add-in. Вот. А уже дальше там, значит, там какой-нибудь usr, там, да, и так далее. Вот. Так вы увидите во всех книжках по Linux прошлого тысячелетия. Как... Что? В книжках, да, эти книжки, особенно в непереизданных, да, но их не исправляли с тех пор. В чем проблема с явным указанием диска? Да, но это в данном случае раздел. Проблема с явным указанием раздела стоит в следующем. Если, например, забыли флешку в вашем компьютере, то при некоторых условиях она может оказаться диском SDA, а ваш бывший диск SDA может оказаться диском, там, не знаю, SDC. Да, совершенно справедливо. Да? Дело в том, что определение устройств происходит следующим образом. Ядро находит, собственно, устройство, там, какое-то, и говорит: о, я устройство нашло. А специальный демон, который называется UDEV, говорит: о, так это же вот какое устройство. Что там у меня написано в конфигурационном файле? А, под него надо создать в /dev специальный файл. Он будет называться SD. Дальше буква, соответствующая номеру, значит, под которым его нашли. Вот. И дальше там номера раздела. Вот. Вот в порядке нахождения. Да? Соответственно, если флешку нашли первый, не так, если... фразу надо создать устройство UDEV произнес по отношению к флешке раньше, чем по отношению к вашему диску, потому что они же параллельно выполняют эти две операции, ну и все, тогда, значит, он его и создаст раньше. Вот, и оно, нет, главное, что значит, что тогда оно будет SDA. То есть именование устройств /dev стало, в общем, некоторой проблемой. Вот, по этой причине вместо имени устройства начали применять разные штуки. Штука первая. Некоторые файловые системы могут поддерживать так называемую метку тома. Помните, еще в DOS-е была, вы уже не помните, вернее, вы еще не помните. Вы DOS-е не видели. В DOS-е была метка тома, которую можно было редактировать в Norton Commander с помощью функции не помню что, F4. Да, совершенно справедливо. А в DOS-е была команда lib. Вот. Это некая текстовая информация, которую вы вписываете в специально отведенное место файловой системы. И можно написать вместо dev что-нибудь типа label равняется что-то. У этой системы адресации есть один крупный недостаток. Кто вам сказал, что в той флешке, которую вы забыли в компьютере, не такой же точный лейбл, как у вашего корневой файловой системы? Или не корневой? Вот. То есть, банально воткнув флешку при загрузке системы, можно превратить ее содержимое в тыкву любой формы. Вот. Второй недостаток состоит в том, что для начала надо этот лейбл туда положить кому-то. А если его там нет? Как вообще смонтировать что-то, если там нет ничего? Вот. Правильно, задали. Конечно. Ну, неважно. Вот, значит, что решили, как решили эту проблему, как начали эту проблему решать? Давайте придумаем некий универсальный лейбл, то есть совсем универсальный, который, главное, не будет повторяться на разных файловых системах. То есть вот мы возьмем, так сказать, ткнем пальцем в небо, оттуда достанем такое число, и это число запишем куда-нибудь вот в том месте, где у нас должен быть лейбл, назовем это число UID, и будем монтировать согласно этому UID, который записан в файловой системе. Отличается от предыдущего способа тем, что вероятность совпадения двух UID-ов очень мала, безумно мала. Да,
2,60...
да, там 128 бит. Сами UID-ы генерируются достаточно надежным случайным алгоритмом, чтобы не совпасть по причине совпадения условий. Вот. Ну и, соответственно, они вот такие вот... Это страшное 128-битное число, превращенное в букву. У UID-а есть... Два недостатка. Недостаток первый. Не все файловые системы поддерживают запись в них UID-а. В частности, ну, как известно, автором этого числа зверя является корпорация зла. Вот. Ну, в смысле Microsoft. Ну, у нас есть такой мем. Корпорация добра. Это Google, да, корпорация зла. Разница между ними не очень большая, но все-таки имеется. Ну так вот, в числе прочего, такая полезная штука, как UID, родилась в недрах Микрософта, вот, но NTFS его не поддерживает. То есть туда записать UID нельзя. Там есть, правда, свой сериал такой вот старый, еще с виндузовых таких вот, с времен NT, сериал number. Если вы увидите надпись UID, а дальше отнюдь не 128-битное, а совсем короткое число, то знаете, что, скорее всего, это NTFS. Вот. Второй недостаток UID-а, что в отличие от лейбла его абсолютно невозможно воспроизвести. Да даже смотря на него. Это 128-битное 16-речное число, разделенное минусами в самых удивительных местах несимметричных. Вот. То есть если раньше у вас было написано def-sda, это, там, не знаю, корень, def-sdb, это... SDB1 там, это значит USR, DefSDB2, это VAR, и вы знали, что SDA это первый диск, SDB это первый раздел второго диска, SDB1, SDB2 это второй раздел второго диска, то теперь у вас написаны какие-то чудовищные номера, и они ничего не значат. Нет, из консоли примонтировать можно, для этого и BulkID есть командочка, которая выдает эти самые UID-ы. А первого не существует. Вот, уже. Вот, значит, BulkID и LSBulk еще, по-моему, есть командочка. Да, ну, я сейчас расскажу еще одно решение. Например, вы его захотите перемонтировать на редонле. Вот. Да, вы его точно, как было правильно сказано, вы его точно захотите перемонтировать на read-write в какой-то момент, да? Вот. Собственно, вот эта операция происходит как бы немножко задним числом, да? Находится корень и как-то монтируется. А вот здесь вот, в FSTAB'е написаны все опции монтирования, да, там, возможно, там какие-то там NoTime какой-нибудь включить, еще что-то. И здесь, кстати, он монтируется read-only. Он потом перемонтируется read-write. Вот. Ну так вот, что-то я торможу, не надо было башкой о стенку биться. Да, так вот, есть утилита BulkID, которая вам прекрасно расскажет, какой UID у вашего устройства, вот. Но, значит, понимание... Вы глядите в FSTAB, У вас, понимаете ли, вот как у меня на компьютере дома, 4 жестких диска, по нескольку разделов каждый, да? Там 4 умножить на несколько жутких цифр. Я ничего не понимаю в этих цифрах. Вот. Обратное преобразование, кстати сказать. А ну-ка расскажи, у какого моего устройства BLK-ID такой-то. Оно не вполне простое, да? С помощью LSBLK, наверное, это можно сделать, но тем не менее. Правильно. Именно это я хотел сказать. Значит, есть еще один способ, у него тоже есть недостаток. Способ следующий. У нас же, черт побери, 2.6.3.0, третье уже ядро, да, пошло. В этом третьем ядре есть прекрасный /sys файловая система и /proc файловая система. И еще какой-то маппинг, который делают уж не помню кто, /dev/disk, да? У dev-то делают. Да, логично. Если у вас уже запущен удев, зря я так нарисовал, сейчас я нарисую где-нибудь в другом месте. Дев, диск, by ID он, по-моему, называется. Есть, если у вас уже запущен, работает удев, то в каталоге /dev есть подкаталог disks, по-моему, все-таки. Я вот не помню. Там. А в нем есть подкаталог by ID, где эти диски перечислены по их аппаратному идентификатору, который зашит в сам винчестер. Серийный номер плюс номер модели, плюс там еще какие-то дополнительные фиговинки. Вот. Это намного более информативная штука, чем UID, и даже в каком-то смысле более информативная штука, чем SD-буква номер, потому что вы уже не помните, не знаете, не можете заранее предсказать, какая буква какому диску реально принадлежит. Почему она более информативная? Потому что, скорее всего, в этом ID, который взят прямо из винчестера, будет название, скажем, производителя, скажем, Samsung какой-нибудь, или для этих IBM-овских дятел там, или что-нибудь в этом духе, вот, DTLA. Естественно, там будет номер раздела. Это, конечно, довольно длинная строка, но она достаточно информативная. Вот. Вот, причем вот этот файл, это будет обычный девайс, который на самом деле чуть ли не является симлинком в dev, да, что-нибудь. Да, он является симлинком на девайс файл. Соответственно, его можно с легкостью необычайной монтировать, это девайс. Вот. Единственный недостаток стоит в следующем. В числе прочего, вот тут вот при переименовании диска используется еще именование подсистемы. Вот это именование подсистемы в следующей версии ядра может внезапно измениться, вас не предупредят. Вот как в свое время АТА там заменили на что-то странное такое. Сначала на SCSI, а потом еще на что-то. Вот. То есть в зависимости от того, как переписали соответствующий драйвер, и по соответствующему поведению удева, да, именование этих дисков может измениться при обновлении ядра или удева. Другое дело, что это, в общем, происходит нечасто, и обновление ядра или удева может повлечь за собой другие разные интересные вещи, поэтому вот совершенно не обязательно. Не ядра, а удева все-таки. Именно ядра, потому что это то, как удев добывает идентификатор устройства из ядра. Это всегда вот сможет, да, может лечь не той стороной. Ну вот, я, в частности, я использую вот этот последний на своих машинах способ, ну потому что у меня реально бывает много винчестеров, я жадный, вот, и разобраться с ними очень тяжело. Кроме того, это отдельная такая песня, не связанная с текущим темы разговора. Песня вот какая. Смотрите, вы вставляете флешку, и там, не знаю, гном, видя сообщение от удева через дебаз, чтобы там приехал, вставлена флешка с такими-то разделами, запускает специальную свою гномию подсистему, которая монтирует эту флешку куда-то в слэш-мейн. Прекрасно, если гнома нет, выставляете флешку, это ваши дальнейшие действия. Правильно. Значит, первое дальнейшее действие. Надо поглядеть в логах, как же все-таки ее назвали, эту флешку, да? Потому что она может называться dev sd сколько угодно. Вот. какие у нее разделы, если вы не помните. А дальше ее смонтировать, причем PolicyKit, тот самый, о котором мы чуть-чуть говорили в прошлом семестре, видя, что это съемный носитель, разрешает пользователю использовать некоторые команды монтирования, например, команды PMA. Вот, P-mount, дальше, собственно, устройство. Вот, что приводит к тому, что в каталоге Slash Media появляется файл, каталог, подкаталог с именем устройства, где, собственно, лежит содержимое результата. Ну и PU-mount для отмонтирования. Проблема вот в этом устройстве. Да, все хорошо, только надо типа на 12-ю консоль лезть и смотреть, SD сколько там было. Ну, самый простой способ, который я для себя открыл, следующий. Вот у меня есть там, не знаю, проигрыватель, который, кажется, я его не надевал, потому что, да. Вот, у меня есть проигрыватель. Он виден в dev, disks, by ID всегда одинаковым образом. Так что я могу всегда написать pmount, dev, disks, by ID, трали-вали, кошки драли, part 1, там, не знаю, куда-то. Страшно и ужасно. А кто мне мешает положить обычный симлинк, свой домашний каталог, ну, точнее, каталог ETC, чтобы не мучиться, и написать player. Я говорю, по-моему, это ETC player. Этот самый ETC player, это симлинк на вот это вот самый dev, disk, by ID, трали-вали, кошки-драли, который битый всегда до тех пор, пока я не рапнул свой плеер. Когда я его втыкаю, он становится рабочим, я говорю, по-моему, это ETC player, все работает. Никаких вот дополнительных действий проделать не надо. Единственный недостаток, что я эту операцию должен проделать с самого начала один раз. Да? Ту, которую за вас делают там гном, не знаю, ну, любой рабочий стол. Вот. Но меня это вполне устраивает. Вот. Это даже в чем-то ну, удобнее. Это было отступление. Еще раз, последнее это какое? Вот их там последних появилось три, потому что у вас три раздела. Ну да, ну вот мой плеер анонсирует их два, потому что там есть SD-карточка и внутренняя память. Да, и начинается вопрос, кто из них последний. Причем понятно, да, это два разных устройства. Одно там появляется как SDC, другое как SDD. Вот. А если там еще разделы есть? В общем, это только хуже, скорее хуже, чем лучше. Про LVM. Что-то такое мы говорили, да, про LVM. А, ну, я... Ну... Давайте мы это все-таки не будем, да, у нас немножко такое вот узкое рассмотрение, да. Читайте маны, вам откроется. Еще про EVMS спросите, будет еще хуже. А, я знаю, к сожалению. Так. EVMS – это наша беда. Слушайте, давайте продолжим. Я что-то втормозился зверски. Значит, Больто, я запутался, где тут начало, где конец. А, нет, все правильно. Значит, ну вот. Уровни выполнения. Да, вот это все прошло. FSTAP смонтировался, частью в RCSIS и NIT, частью дальше, частью вообще в том месте, где надо было стартовать, например, сетевую файловую систему. Очевидно, что сначала надо настроить сеть, а потом уже монтировать сетевые диски. Капитан, очевидно, советует именно так поступать. Вот. Значит, так вот, дальше. Надо бы взять и запустить все системные службы, коих у нас там чертова прорва. Их, правда, чертова прорва, ну, на самом деле их не очень много, да, там десяток другой, но иногда это очень полезные системные службы, да, какой-нибудь там, не знаю, система печати, да, какая-нибудь там Secure Shell Daemon для входа на вашу машину, да, DNS какой-нибудь локальный или еще чего-нибудь такое. Ну, в общем, их там изрядно. UDEV, в конце концов, тоже надо запустить, верно? Вот, сам UDEV. То есть там есть какая-то часть UDEV запущенная? Да, скорее перезапустить, совершенно справедливо. А так вот, чтобы он все остальные-то устройства нашел, а не только то, с которого там грузится. Вот. Раньше, как я уже говорил, в ранних версиях Unix был такой файл etc/rc, вот он, в котором было написано, там вот уже большой такой shell script, запускать все это. У такого файла есть куча недостатков. Ну, например, при установке очередного пакета, который предоставляет какой-то сервис, этот файл нужно как-то патчить, ковырять. Второе. Как запускать все сервисы, понятно. Как запустить один, не очень понятно. Надо глядеть в этот файл и смотреть, да, вот, с какими параметрами его запускать. Точно так же непонятно, как его убивать, этот сервис, если его надо остановить. Короче говоря, довольно быстро народ пришел к идее, что запуск сервиса — это отдельный shell-скрипт. Есть каталог, он называется etc/rcd init.d, в котором лежат так называемые старт-стопные сценарии. Это такие shell-скрипты, которые с командой start запускают соответствующий сервер, сервис, с командой stop выключают соответствующий сервис, с командой restart его перестартуют. Но иногда там есть другие параметры, например, cond-restart, или это значит, что если он запущен, то перестартовать, а если не запущен, то не надо. Что? Это симлинк на etc/rcd init.d. Вот ls. В Debian не так, сразу скажу. Да, а в Slackware еще более не так. В Red Hat так. Да. И это там, ну, в старом Red Hat уже было так. Да, вот в том Red Hat, от которого отпочковался Mandrake, из которого была изготовлена первая версия Linux. Все зашарили сразу. В Debian точно не так, сразу скажу. А, ну давайте, идите, наверное. Ну вот, значит, старт-стопные сценарии — это обычные shell-скрипты, которые принимают, внимание, стандартизованные параметры — старт, стоп, рестарт, там, релод, если такой имеется, статус, вот. И принимая эти параметры, занимаются запуском соответствующей службы или автономой. Это может быть даже не служба, которая все время сидит в памяти, не демон, например, загрузка консольных шрифтов. Там написано, консоль там, не знаю, чего-то такое, старт, он бац, загружает шрифты. Ну, почему бы и нет? В чем идея стартопных сценариев? Главная идея — это, конечно, унификация. Теперь любая системная служба стартует с помощью слова старт, а не с помощью запуска одного или нескольких демонов с одним или нескольким десятком параметров. Вот. Вторая идея состоит в том, да, значит, унификация за собой влечет что? Что мы можем прямо нарисовать какую-нибудь красивую GUI-интерфейс для оператора EVM, который бы говорил, вот этот сервис перестартовать. Жик, рестарт, рестарт, рестарт. А вторая идея стоит в следующем. Смотрите, у нас есть уровни выполнения. Было бы интересно сделать так, чтобы на разных уровнях выполнения стартовали разные сервисы. Ну, например, на уровне выполнения многопользовательской без сети не стартовали сетевые службы всякие, вот, чтобы туда нельзя было залогиниться. А, например, на уровне третьем не стартовал график, а на уровне пятом она стартовала. И более того, раз уж пошла такая пьянка, раз мы хотим этим управлять, было бы интересно сделать так, что у нас пакет стоит, служба init.d для него зарегистрирована, но при старт-системе он не запускается вообще. Ну, потому что он стоит про запас, но не нужен. Мы его остановили, он, так сказать, вот до тех пор, пока не скажем, чтобы он работал, он не запускает. Все это очень решается одной очень остроумной технологией, которая выглядит так. У нас в этом etc/rcd есть еще куча подкаталогов на каждый уровень выполнения. Вот. etc/rc. Дальше номер какой-то, .d, и в этих каталогах лежат символьные ссылки вот на те самые старт-стопные сценарии, но в определенном формате. Следующего вида. Либо S, дальше номер, обычно двухзначный, имя. Либо К. Вот. Они являются символьными ссылками на две точки. init.d. Имя. Вот. Для чего это нужно? Да очень просто. При входе на соответствующий уровень выполнения, скажем, вот там, не знаю, на пятый, запускаются все, боюсь соврать, сначала запускаются все, или при выходе запускаются на карт. Сначала при входе старт, при выходе kill. Или нет? Нет. Нет. При входе сначала все kill, потом все старт. Да, но все равно сперва килл от третьего, потом старт от третьего. При входе на соответствующий уровень выполнения сначала выполняются все скрипты на букву К, а потом все на букву С. Поэтому в нулевом все на букву К. В алфавит. Итак, при входе на соответствующий уровень выполнения выполняются все вот эти скрипты, все подряд. Но что значит подряд? Они же упорядочены. Поэтому сначала выполнятся все скрипты на букву К, причем сообразно упорядочены по вот этому самому номеру. А потом все скрипты на букву С упорядочены по этому номеру. Вызов скрипта на букву С приведет на самом деле к вызову вот этого стартового скрипта с параметром старт, а вызов скрипта на букву К приведет к вызову вот этого скрипта с параметром kill. Тем самым мы убиваем сразу трех зайцев. Первое. Мы, раскладывая такие симлинки, определяем, какие службы запускать, а какие не запускать при переходе на соответствующий уровень выполнения. Вот какие старт-скрипты там есть, такие запускаются. Второе. Мы определяем порядок запуска этих сценариев, да? Если их имена были отсортированы сообразно, так сказать, именам, то вот такие старт-стопные сценарии отсортированы сообразно номерам. Да? Мы определяем порядок, в котором эти сценарии должны запускаться для того, чтобы стартовал соответствующий сервис или убился. И третье, определяя такие сценарии для уровня выполнения 0 и 6, мы определяем процедуру, скажем, остановки системы. Всех убить. Там, кстати, есть один C-скрипт, который убивает всех, кто не хотел умирать. Вот. Вот такие дела. При этом сущностей не становится больше, потому что стартопные сценарии, они все одинаковые, лежат в init.d. Да? Просто если у них, они видят, что их имя начинается на S, они запускают себя с параметром старт, а если они видят, что их имя начинается на K, с параметром старт. Вот. И, значит, очередность. Такая механизация может показаться немножко, ну, неудобной, но представьте себе, у вас там несколько десятков сценариев, и вы их, эти сценарии, вручную куда-то раскладываете, какие-то символьные ссылки. Естественно, никто уж давно вручную их не раскладывает, и спасибо там Red Hat'у из прошлого тысячелетия, есть прекрасная команда сервис для управления этими сценариями, для того, чтобы их стартовать и перестартовать и так далее. Вы говорите, сервис, имя, старт, и это то же самое, как если бы вы сказали etc, init, имя, старт. Да? И команда checkconfig, chk-config, которая позволяет управлять этими симлинками более простым путем. Вы говорите chk-config, там сервис какой-то, off, и бац, у вас вместо... Ну, да. Можно сказать просто off, да, вы можете сказать просто off, и тогда у вас не будет запускаться. Вы говорите chk-config, дальше номера, какие-то номера уровня выполнения, на этих уровнях выполнения он будет стартовать, а на остальных будет останавливаться. Нет, не фиксируем, конечно. Это, Ну, понятно, просто некоторые на эти грабли наступали. Ну, для тех, кто это не пробовал, это очевидно. Для тех, кто попробовал, начинает путаться. Значит, да, так вот, управление этими символьными ссылками идет с помощью команды chk-config, которую вы можете добавлять в сервис, удалять его, определять уровни выполнения, на которых он будет стартовать, да, и, соответственно, раскладывать. У этой прекрасной, да, значит, chk-config, так, на минуточку, еще умеет управлять этими самыми сервисами метадемона и NetD. У нас есть, помимо всего прочего, еще и NetD, который, я по нему, по-моему, рассказывал в прошлом семестре. Или нет? Не рассказывал. А жалко. Нету времени сейчас рассказывать. Ну, неважно, тогда придется это дело опустить. Хотя... Что? Ну, да, значит, хорошо, расскажу. Значит, помимо системных сервисов, которые там стартуют каждый свой отдельный сервис, есть еще такой универсальный метадемон initd, initd, интернет-демон, который устроен следующим образом. Если вам лень писать собственную системную службу, да, то есть биндить ее там, не знаю, ну, как это вот на втором курсе делается, да, там какой-то порт присоединять, да, там что-то делать. Если вам лень это делать, то вы можете этого не делать, а написать обычный текстовый фильтр, который читается со стандартного ввода и выводит на стандартный вывод. Безо всякой сети. После чего вы идете к initd и говорите: дорогой initd, вот я тут написал программу на shell, или там, не знаю, на AVK, который читается стандартный ввод, выводит на стандартный вывод. Сделай из него, пожалуйста, сетевую службу на таком-то порту по TCP. Вот. И он охотно это делает. В учебнике у меня написано, там у меня Мефодий изготавливает, я помню, календарь там запускается. Вот. И NetD запускает календарь. То есть все, что идет на стандартный ввод, превращается в входящий трафик по сокету, все, что идет на стандартный вывод в результате работы, в исходящий трафик по сокету, присоединение по сокету обеспечивает вам initd, потом запускает для обработки трафика ваш фильтр, а потом вываливает вам ответ. Вот. Так это тоже управляется чек-конфигом, зачем я про это вспомнил. Да? Вот. То есть такой унифицированный интерфейс, пригодный для написания руководств системных всяких операторов ИВМ и всяких таких людей, которые, в принципе, не очень должны хорошо знать, как поставить вручную символьную ссылку черт знает куда. Не обязательно. Не обязательно. Можно сделать, чтобы они не ждали следующего соединения. А, ну да, если одновременно, то 10, разумеется. Ну, это очень простая штука. Вот. Чек-конфиг. Значит, довольно многие. Вот такие полустарые, всякие FTP-сервера, такие не то старые, не то новые. Ну вот. Значит. Почему бы это я сказал? Сейчас скажу. Ах, да. Осталось заметить только одно, что эти самые старт-стопные сценарии, у них есть один такая багафича. Это значащий комментарий. Если вы внимательно поглядите на внутренность такого старт-стопного сценария, вы увидите его в начале, комментарий на языке shell, комментарий, в котором написано что-нибудь в этом духе. chk-config. Ну и точка, и номер. По-моему, так это выглядит. 3, 4, 5, 50, 50 у меня написано, да, там? 3, 4, 5, 50, 60. Что это будет означать? Это означает, что на уровне 3, 4 и 5 будет запущен, когда вы скажете check-config, вот этот сервис on, вот этот, в котором этот комментарий расположен, на уровне 3, 4, 5 будет создан скрипт s, имя S50, имя вашего сервиса, а на всех остальных 1, 0, 1, 2, там, 6, да? Будет создан скрипт К, имя вашего сценария, К60, имя вашего сценария. Тем самым управляется сразу вот, вот одной такой строкой, управляется что по умолчанию, как по умолчанию засандалить. Это не Red Hat специфик. Check-config — это не Red Hat специфик, потому что это был Red Hat специфик в 90-х годах, когда все дистрибутивы, кроме Debian, делались на Red Hat. Шучу. Вот. Шучу. Между прочим, у них у всех CSVE нет свой, более или менее. Да? Я описываю просто один из возможных вариантов. Что? Да, есть еще LSBO, который свои комментарии. Правильно. Вот такие дела. В результате, как вся эта машинерия работает? У вас загружается ядро, ядро стартует init, init прорабатывает rc-sys-init, потом он видит в init-табе, какой уровень выполнения по умолчанию, запускает rc с номером уровня выполнения, и этот rc давай запускать все сценарии, лежащие в etc, rc номер вот здесь. Да? Сначала те, которые на к, чтобы всех убить. Кстати, там, по-моему, const-stop, а не просто стоп. То есть он останавливает, если сервер не запущен. Если сервер не запущен, ну, запущен, он останавливает, а если нет, он ничего не делает. Вот. А потом все, которые на букву С, и стартует. В чем недостатки? Да, не так. Чтобы закончить вот этот момент, скажу следующее. И это речь идет о Linux как об операционной системе, вот такой Unix-подобной. Что происходит с вашим графическим окружением, дело вашего графического окружения. Да? То есть, смотрите, там вообще немножко своя машинерия, и с точки зрения операционной системы, вот X-сервер запущен, на нем какой-то клиент болтается, дальше вот как там вот у них пойдет, так оно и будет работать. Ну, в частности, у вас запускается графическая среда, запускается DM какой-нибудь, да, там, у того же гнома GDM, да, вы туда вводите логин и пароль, у вас выбирается ваш сеанс, в этом сеансе там куча X-приложений, которые должны запуститься при старте, причем некоторые из них должны там на заднем фоне, некоторые должны отработать, да, какие-то, значит, дебаз-шины заводятся для работы вот в этом сеансе и так далее, и так далее, и так далее, то есть довольно большой... большая ветка, большой пучок процессов стартует, когда вы просто логините в GDM. Это определяется отчасти гномом самим, вот, отчасти даже не знаю чем. Что? Уже да, уже это вот, это тоже можно так сказать, что вот это у вас такое рабочее окружение такое, которое использует Exception. Вот. С точки зрения системы это никак не управляется, я вот к чему. Да? Это запуск приложений в том порядке, в котором приложения сами для себя это как-то решили. Ихнее приложенческое дело. Вернемся к развертыванию системы, да? К вот этой процедуре. Какие у нее главные недостатки? Да, значит, все жалуются на то, что долго. Да? Когда у вас там этих служб 3, это хорошо. А когда у вас их 33, каждая из них должна запуститься, отработать. Причем это, в общем, shell-скрипт, который тащит кучу, вернее, запускает кучу разных утилит для формирования соответствующей команды, да, то есть вот shell-скрипт, который запускает shell-скрипт, который запускает shell-скрипты, который запускает что-то, который запускает сервис. Вот. Поэтому старт каждого сервиса выглядит как там вот от долей секунды до нескольких секунд такой диалог. Вот, сейчас расскажу. Собственно, я к этому и клоню. Вот. Дело дошло до того, что вот эту процедуру старта стали занавешивать красивыми занавесками, там какой-то градусник такой едет. Вот. И все думают, что вот так система загружается. А нарисована такая синяя колбаса, которая, значит, да везде. Да, ну вот везде по-разному. Сейчас все придумали модную такую занавеску под названием Plymouth, и все его используют. Чего? придумали его давно, но раньше он не работал. Ну, скажем так, я его 2 года назад пытался собрать, ничего у меня не получилось. Вот. То есть у меня получилось, но то, что получилось, ну, неважно. Да в Деме чувство, нет, в Деме свою, там есть занавеска. Еще в Генту свою есть, тоже интересно. Вот. Ну, неважно. А, да, до того, как изобрели Плимут, был патч на консоль линуксовую, прямо внутри линуксовой консоли это рисовали. Это было ужасно. Он отваливался от каждого... Да, ну неважно, он отваливался от каждого обновления ядра, этот патч. Первая идея, которую тут мне вот некоторые подсказывают. Почему не запускать это параллельно? Ответ. Для того, чтобы запускать это параллельно, нужно сначала решить, кто из них раньше кого должен запускаться. Да, мы только что говорили о том, что монтировать сетевые файловые системы лучше бы после настройки сети. Сейчас расскажу. Да. Значит, ну, в общем, почему бы и нет? Если вы посмотрите на вот этот самый стартовый файл, вы можете увидеть там поле под названием depends или requires. Requires, по-моему. И дальше название служб, которые должны быть запущены перед этим. И это не имеет отношения к sysvnit, а имеет отношение к еще одному варианту стартовых скриптов, который я уже даже забыл, где использовался, потому что он уже больше нигде не используется. Но идея была такая. Давайте вместо того, чтобы запускать их все последовательно, составим такое дерево зависимости наших стартопных сценариев при их старте. Да? И это дерево будем, так сказать, его-то и будем поднимать. По этому принципу, например, работает стартопный сценарий в операционной системе FreeBSD. Там прям вот так и написано. Там есть специальная прям функция rcvar, которая лезет во все стартопные сценарии, строит из них дерево запуска и прям обход этого дерева вширь. Вот. Все как у честных людей. Какая проблема в Linux у этого? Да, именно в Debian ее и нету, потому что проблема в том, что все монтейнеры договорились друг с другом, как называются их службы, и прописали каждую свою, прописали эти зависимости, и еще так это прописали, чтобы не было циклов. Вот. А то один скажет, у меня мега важная системная служба, она пользуется всеми мощностями вашей системы, и поэтому я ее запущу в самом конце и поставлю зависимость на все. А это там какой-нибудь, не знаю, там, настройка сетевого интерфейса. Вот. Особого рода. Да? Вот начинается. Так что без такой жесткой policy, как в Debian Community, довольно тяжело прийти к такому результату. Вот. И хотя это и собственно, есть... то ну, решение задачи. В Ubuntu начали писать свою собственную такую хрень под названием Abstract. Ее писали и выкинули. Совершенно справедливо. Хотя, в общем, она работала, да, совершенно справедливо. Сейчас расскажу. Теперь, значит, самое сложное. Ну, не в смысле, оно действительно сложное, я в этом еще не разобрался, но оно сложное в смысле изложения. Короче, есть такой деятель линуксовый, очень активный, Леонард Поттеринг. Вот. Он, значит, автор такого, в общем, не нулевого числа, крайне сложных, монстроидальных и довольно неплохо работающих Linux-проектов. Ну, например, звуковой подсистема ALSA. Так, на минутку. Вот. Да. Пульс аудио, да. Какой ALSA? Пульс аудио, конечно. Пульс аудио. Активно используется. Сейчас все на все забили, остался... Да. Нет, правда, на нее сейчас на все забили, кроме пульс аудио, все пользуются пульс аудио. То есть идея состоит в том, что не идея, а фишка состоит в том, что идеи Поттеринга заморочены, но работают и используются. Вот. Это тоже вариант, да? Это тоже объяснение. И тем не менее факт остается фактом. Да? Pulse Audio вытеснил все другие варианты. DSD, какой-нибудь, кто там еще был. Значит, окей. Значит, смотрите, что такое ALSA? Это интерфейс к звуковой карте по, собственно, управлению этой самой звуковой карты со стороны Linux. Как это выглядит? У вас есть несколько аппаратных входов в вашу звуковую карту, там, ну, не знаю, и несколько выходов. Ну, какие могут быть входы? Линейный вход, микрофон один, микрофон другой, там, выходы, значит, обычный выход, выход на левой колонке, на правой колонке, на задней колонке, на передней колонке, на сабвуфер, на телефон, там, еще на что-нибудь, на наушники. И, значит, некоторое количество переключателей. Переключатель, значит, два канала, четыре канала, пять каналов, переключатель, там, какой-нибудь... подкачка громкости микрофона туда-сюда. В общем, если все это вместе помножить, то получится там десятка три каких-то, значит, нычек, ручек и, дергать, и кнопочек, которые управляют вашей звуковой картой. Вот. Причем название этих нычек, ручек и кнопочек, естественно, происходит от того, как их называет сама звуковая карта или ее драйвер. Теперь представим себя на месте, ну, более или менее приличного звукового приложения, который говорит: это есть кнопка, да, там, увеличивать громкость. Вот какую из этих вот бесконечного количества ручек крутить, когда вы хотите увеличивать громкость? Ну, ответ очевиден. Наверное, у вашей аудиокарты будет такая главная громкость, которая громкость, она мастер-громкость. Ответ неправильный, ее может не быть. Потому что если это звуковая карта, какой-нибудь телефон, там, не знаю, да, там есть, ну, вот ее может не быть. Можно. Сколько раз это приходится делать? Каждый раз, когда вы используете некое звуковое устройство. С тех пор, как звуковых устройств можно воткнуть в USB и вынуть из USB, вот, это отдельная песня. Вот. В общем, идея состоит в том, что ALSA интерфейс предназначен для как можно более гибкого и удобного описания имеющегося железа. Но он ни в коем случае не предназначен для последующей унификации на уровне использующего эти аудиодостоинства в приложении. И вот тут на помощь приходит Pulse Audio, вот, которая отдает приложению по умолчанию вообще одну ручку громкости, или две громкости и громкость записи. Вот. Но при желании может быть сконфигурирован сколь угодно сложно, там какие-то, значит, один вход к другому выходу. Там. Реально стало лучше. Это правда. Потому что проблема... Что? Оно работает. Оно работает. Skype работает. Не знаю. Я не видел проблем. Вот. Главное не мешать одно с другим. Да, вот legacy приложения, которые лезут грязными пальцами в ALSA, еще хуже в DevPCM, вот они не работают. Вот. Ну так вот. Можно, только пользователь это делать не будет никогда. И это не проблема пользователя. Это проблема пользователя, если у нас пользователей 10 штук. А если у нас есть наша задача мировое господство, да, это не проблема пользователя, это наша проблема. Ну окей. В общем, есть такой Ленард Поттеринг, возвращаясь к... Сейчас. У меня тут про него где-то написано же. Поттеринг. Что он еще такое интересное написал? Систем... Ну, я сейчас расскажу про систем D, погодите. А, да, Зерокод. Ребята, не стоит забывать, что помимо Pulse Audio, он еще автор или соавтор Zeroconf, их там, по-моему, двое. Вот. Ну, Авахин, в смысле. Вот. Что, в общем, тоже очень важно, потому что хорошая штука. Ну так вот, что говорит нам Поттеринг? Поттеринг. Да-да-да-да. Я не буду про Джона Деспа. Что говорит Поттеринг? Ребята, посмотрите внимательно. вы на пороге как бы устаревания того легаси, которым вы пользуетесь. Первое. System 5 стиль init работает только с сервисами, которые стартуют через shell. Значит, значит, в вашей операционной системе нужно будет выполнять примерно одни и те же действия запуска сервиса несколькими разными способами. Некоторые сервисы системно будут запускаться через sysvinit, некоторые сервисы будут запускаться там при старте вашего гнома, некоторые сервисы будут запускаться у девом при втыкании устройства, и все это на самом деле одно и то же. Теперь смотрите, у вас все написано на shell. Я Ленард Поттеринг, ненавижу shell, он медленный. Давайте все напишем на C. Вот. Это его главная идея, за которую все не любят. Вот он не любит, не любит. Третье. У нас есть такие прекрасные инструменты межпроцессных взаимодействий, как, например, DBus. Почему вы его игнорируете при работе с операционной системой? Это сильно вам облегчит жизнь, потому что тогда вы будете иметь возможность запускать системные сервисы по факту прихождения событий с DBus. Ну, например, вставил флешку, а на флешке там, не знаю, на флешке какой-нибудь модем, да? Почему ваш десктоп, ваш гном должен заботиться о том, чтобы, значит, этот модем превратить в сетевое устройство? Это системная служба. Вы втыкаете флешку, у вас должна запуститься соответствующая системная... GPRS-модем, там, 3G-модем, у вас должна запуститься соответствующая системная служба, которая его обслуживает. Почему этим должен заниматься десктоп? Вот. Или вы хотите запустить какую-то службу, но не путем там набрания, там, не знаю, скрипта в сценарии, да? А программу. Почему для этого ваша программа должна, внимание, переходить в root и под этого рута запускать там сервис что-нибудь там? Да еще через sudo. Вот. А? Ну да. В общем, что предлагает Поттеринг? Он предлагает совершенно новый подход, который называется systemd. Systemd — это замена сразу большому числу кусков Linux, в частности, полная замена System 5 init вот этой всей схемы. Вот. Причем поддерживается, там есть как бы такие модули, которые позволяют обычный старт-стопный скрипт, который у вас лежит в ETC initd, да, запускать из-под systemd, просто обычным способом. Вы говорите, старт сервиса — это запуск этого скрипта. Вот. Поддерживаются LHB-шные скрипты тоже. Соответственно, вы прописываете зависимости, у вас появляется параллельность. Вы задействуете DBus, у вас появляется старт сервисов по запросу, если появилось соответствующее устройство или кто-то что-то там на кнопку правильно нажал. Вы вокруг этого можно замутить автомонтирование. Потому что теперь не нужно держать одного демона, у нас есть systemd, который будет такие вещи обрабатывать, да, там пошел запрос на какой-то несуществующий каталог, но соответствующая служба говорит, о, там человек хочет поискать в каталоге там /mnt/net, да, почему бы не запустить соответствующую службу, которая ему там покажет что-то, вот, ну и так далее, да, тут здоровенный целый абзац, состоящий из одного предложения, что умеет systemd. Что? Да, только отдельно и с разными интерфейсами. А тут все в одной коробке. Все было и раньше, но вот все нужно было сопрягать. Теперь оно как бы сопряжено, должно быть, по идее. Вот. Ну и плюс забавная штука, если у вас вообще вся система управляется исключительно через systemd, появляется еще одна возможность сделать такой снапшот. Ну да. Сделать снапшот, сказать, фотография операционной системы. Такие-то службы запущены, такие-то остановлены, файл. Потом раз так, из файла. Операционная система работает по фотографии. Да нет, она небольшая, она же написана на C, не на плюс-плюс. Фактически это ведь действительно... Более того, не знаю. Не знаю, да? Вот это я знаю только понаслышке. Вообще говоря, SystemD, помимо того, что он обеспечивает весьма быструю загрузку при правильной настройке системы, еще и памяти меньше жрет, потому что бесконечно... Не.
Да, ну все ровно так.
Это у кого как?
Проверено,
у кого как? У кого как? Вот. Какой BIOS? А, да, пост все равно дольше работает. Это да. Вот. Вообще говоря, он и памяти меньше жрет, потому что вот этих бесконечных шеллов, которые по недосмотру не сделали экзек, а висят и ждут, пока, значит, закончится работа соответствующего демона, да, их становится, их практически не становится. Вот. Короче, это такой комбайн. Вот я тут специально из вредности сделал распечатку Википедии. Вот эта вот табличка, вот она. Первая колоночка – это что умеет SysVinit, вторая колоночка – это что умеет Upstart, а третья колоночка – что умеет SystemD. Зеленая – это что умеет, красная – это что не умеет. Нету такой. Вот. Правильно, ну, Dev нужен, конечно. Это не его дело – лазить в систем, внутрь. Да? Его дело – руками у Dev сортовать. Что ты будешь делать? Запустятся. Почему? Руками можно запустить. Руками можно запустить. Никто не мешает. То есть, и это вот я говорю, да, он прав, вот я не знаю, в чем, то ли действительно, так сказать, главная цимис успехов Поттеринга, это то, что он работает в Red Hat, и, соответственно, это технология, которая, в общем, давит на всех, да, то ли то, что у него действительно все работает. Вот. Правда, я скажу так, у нас сейчас вот идут такие активные, но не массовые работы по подготовке дистрибутива на базе SystemD. Там реально много проблем именно с допиливанием имеющегося. Да? Далеко не все, несмотря на заявленную совместимость, действительно готово к работе, вот, к работе с подобранной системой. Но! Да? Несмотря на вот то, что мы, в общем, довольно консервативные комьюнити вот в этом смысле, мы активно, мы явно понимаем, что в отсутствии альтернативы будущее именно за этим. Да? Вот, все остальное поэтому, только хуже.
Поэтому это активно,
да, совершенно справедливо. Ну вот. Просто понятно, да, мы вынуждены будем отказаться от довольно большого числа того самого POSIX-подхода, о котором мы весь семестр говорили, да, в вопросах архитектуры систем. Нет, не сильно. Я просто, на самом деле, непонятно, зачем комбайн. Понятно, что там вот, да, непонятно, зачем комбайн. Вот такие дела. Так что... Да? Если вас жизнь начнет сталкивать с подобными вещами, не исключено, что там, к тому моменту, когда она вас с ними столкнет, это уже будет SystemD во всей своей красе, вот. Ну, со всеми причитающимися. Да. Pulse Audio, SystemD, ZeroConf, Avahi и журнал D. Поттеринг оскоромился недавно тем, что придумал замену подсистемы журнализации, такой стандартный тоже, юниксовый, который предложил бинарный формат хранения журнала. Вот. Да, это ужасно. Зачем он это придумал, непонятно.
Ну как? В журналах нельзя хранить. Чего?
В общем, ну, это тоже, в общем, можно понять, но все-таки это, наверное, можно понять, когда ты администратор, там, не знаю, здоровенной корпоративной системы с кластером под Red Hat, да? А когда ты администратор четырех машин, то все-таки как-то вот обычный журнал приличен. Да, да, это правда. Большой любитель вот решает сразу все задачи. Так, холивор на потом, тем более, что не с кем холиворить, тут никто его не защищает. Вот, значит, ну, в общем, все. Какое у нас нынче? 25-е. Соответственно, 4-го, значит, 2-го, я так понимаю, выходной?
Нет,
2-го не выходной. Отлично, у нас лекция 2-го и 4-го у нас экзамен. Отлично. Значит, экзамен, повторяю, для пятикурсников. И вот этого халявщика, который пришел, я ему сказал, что надо сдавать экзамен, сказал «да» и ушел. Готовится, наверное, ушел, да. Вот. Ну, а в вопросах настоящего экзамена, когда мы там планировали? 16-го, по-моему, да. 23-го. Окей, все. Что, плохо 23-е? Минуту. Нет, потому что иначе я умру. У 5-го курса есть проблемы, да? Им нужно 11-го, что ли, числа уже все отдать. Вот, или 9-го, да, там есть варианты. Поэтому я устраиваю раньше, но зачетная сессия не начинается 9-го числа. Пока нету. Ну, там где-нибудь раньше.
Раньше?
Раньше, сюда.
А во сколько 4-го будет экзамен?
В 4, в 4. Экзамен в 4 часа, внимание, 5-й курс.
Скажите, вопросы...
Будут вопросы, они на сайте, но, да, но...